В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Лидер Альянса патриотов Грузии готов признать независимость Абхазии. Слова абхазского политика Алмаса Джопова обсуждают в Тбилиси и надеются узнать, о чем еще, кроме иконы, подаренной Илорскому монастырю, говорили в Абхазии лидеры Альянса патриотов Грузии.
Амква, Пжания и Шамба – принципиальные политики. Они так легко не сдают свои позиции. Я уверен, этот скандал перемелется, и они вернутся к теме о том, что с Тбилиси нужно вести диалог.
Визит грузинских политиков из Альянса патриотов Грузии дорого обошелся помощнику абхазского президента Лаше Саканя, теперь уже бывшему помощнику.
Президент сказал о том, что да, есть нарушение закона Республики Абхазия, и, естественно, он сказал, что это наше право, и он тоже будет следить за ходом следствия, которое будет вести прокуратура.
В Абхазии и Южной Осетии проходит торжественное мероприятие в связи с годовщиной признания независимости самопровозглашенных республик России.
Признание России означало, что в Южную Осетию пришло долгожданное торжество победы и мира. Воплотилась в жизнь мечта народа о признании своей государственности.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
США глубоко обеспокоены предварительными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, Соединенные Штаты поддержат призыв Европейского Союза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию. Заявление государственного секретаря США Майка Помпео размещено на сайте Госдепартамента США. Семья Навального и народ России заслуживают проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования, привлечения причастных лиц к ответственности. Наши мысли с семьей Алексея Навального, и мы надеемся на его полное выздоровление, говорится в заявлении Помпео, опубликованном 25 августа. Министерство иностранных дел России опубликовало комментарии по поводу российско-американских консультаций, проведенных главой МИД Сергеем Лавровым с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, в ходе которой был затронут вопрос об Алексее Навальном. В комментарии МИД России, в частности, обращается внимание на то, что американская сторона в случае подтверждения версии об отравлении оппозиционера примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с этим российская сторона подчеркнула недопустимость голословных обвинений. Российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего. Великобритания также поддержит независимое расследование обстоятельств предполагаемого отравления российского политика Алексея Навального, заявил сегодня британский премьер Борис Джонсон. Необходимо полное и прозрачное расследование того, что произошло. Виновные должны понести ответственность, и Великобритания присоединится к международным усилиям, направленным на осуществление правосудия, подчеркнул Джонсон. Как отмечает в связи с его словами Франс Пресс, ситуация вряд ли будет способствовать улучшению связи между Лондоном и Москвой. Отношения остаются напряженными после двух покушений с использованием отравляющих веществ на британской территории. Лондон напрямую обвинил Кремль в причастности к гибели в 2006 году в Лондоне от радиоактивного полония бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, а также к покушению в Солсбери 2 года назад на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». Кроме того, в июле британские власти обвинили связанных с Россией лиц в попытках вмешательства в выборы Великобритании. Москва на эти обвинения Москва все эти обвинения категорически отвергла.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусская писательница и Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексеевич в среду призвала Россию убедить президента Александра Лукашенко вступить в переговоры с оппозицией. Направляясь в Следственный комитет, куда она была вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета оппозиции, Алексеевич сказал, что сейчас белорусский президент Александр Лукашенко разговаривает только с Путиным, а нужно, чтобы он говорил с народом. Она заявила, что мир наблюдает, как объединилось белорусское общество.
Это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было.
На допросе Алексеевич отказалась свидетельствовать против себя, и следственные действия фактически были на этом закончены, рассказала она, выйдя из здания Следственного комитета. Она остается в статусе свидетеля и добавила, что чем более сплоченной будет оппозиция, тем больше шансов, что власти пойдут с ней на переговоры. В доме Валерии и Вероники Цепкаловой в Минске проходит обыск, пишет Тутбай. Кто проводит обыск, мы не знаем. Очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем. Обыск проходит и в доме доверенного лица Светланы Тихановской, Тамары Потоцкой в Барановичах, сообщил правозащитному центру «Весна» ее супруг. В США по меньшей мере 2 человека погибли, еще один ранен в результате стрельбы на улице города Кеноша в штате Висконсин, где 3-ю ночь подряд были протесты. Волнения, которые сопровождаются беспорядками, начались после ранения полицейским при невыясненных обстоятельствах афроамериканца Джейкоба Блейка 23 августа.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В грузинском обществе жаждут узнать подробности визита лидеров Альянса патриотов Грузии в Абхазию. В ожидании обещанных пояснений от лидера Альянса Ирмы Инашвили в грузинских СМИ и соцсетях обсуждают высказывания абхазского политика Алмаса Джопу о том, что другой лидер Альянса Давид Тархан Моурави готов признать независимость Абхазии. В день признания Москвой независимости Сухуми Цхинвали в Тбилиси обсуждали возможные перспективы грузино-абхазского диалога. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В стремлении узнать побольше о посещении Абхазии лидерами Альянса патриотов грузинские журналисты обнаружили в интернете видеосюжет от 24 августа о встрече представителей АРУА с депутатами, на которой те требовали наказать виновных, инициаторов и участников встречи с грузинскими политиками. В этом видео звучит высказывание абхазского депутата Алмаса Джопуа, в котором он делится своей информацией об Альянсе патриотов Грузии и о его лидере Давиде Тархан Моурави. Правда, у Джопуа проблемы с произношением имени грузинского политика.
Есть заявление самого вот этого Мурвани, руководителя этой партии. Посмотрите, оно есть в интернете, где он в телеэфире требует и настаивает на признании сегодня сложившейся реалии. Он говорит, что нужно признать реалии, и вот эта повестка политическая, грузинская, где каждая новая партия приходит и говорит, что мы вернем Абхазию, это политический шантаж внутри. И он говорит, надо признать существующие реалии, надо смириться с ними. Надо в конце концов признать Абхазию, это говорит руководитель самой партии.
Далее Джопуа говорит, что не против пригласить таких политиков в Абхазию, тем более, что посетивший Абхазию 18 августа другой лидер партии Ирма Инашвили по оппозиционной квоте является вице-спикером парламента, но пригласить официально, чтобы поговорить с ними о признании Республики Абхазии. Видимо, абхазский политик больше ссылался на высказывания Давида Тархан Моурави, которые звучали в передаче на русском языке в эфире телеканала «Объективе», принадлежавшего партии «Альянс патриотов Грузии». 20 апреля, комментируя избрание нового президента де-факто республики Аслана Бжаня, Тархан Моурави на протяжении получаса говорил о необходимости примирения с абхазами. Правда, так и не сумел сформулировать, как ему это видится.
Вопрос о том, что Грузия будет такое государство, в котором в качестве автономии будет Абхазия, это невозможно уже, нереально, никогда не будет. Поэтому и нужно понимать, что какая бы форма сосуществования не была найдена, будет ли это отделение каких-то территорий, часть Абхазии будет независимая, часть Абхазии вернется в Грузию, или будет это какая-то другая форма, я сам сейчас не могу вам сказать. Будет это там конфедерация, или я не думаю, что там, не знаю. Не знаю вообще, о каких формах можно говорить, и вообще не понимаю, будет ли этот процесс иметь какой-то скорый результат. Тут вообще просто нужно вначале решить вопрос примирения вначале.
В этой же передаче Тархан Моурави действительно говорил, что нужно принять тот факт, что Сухуми Цхинвали не под контролем. Контрольной Тбилиси прибегал он и к таким формулировкам.
Сухуми – это Сухуми, Абхазия – это Абхазия. Абхазцы – это абхазцы, мы это должны понять. И мы в разговоре с ними должны ставить вопрос о том, что мы тоже не являемся захватчиками. Как они не являются оккупированными, и как они не проживают на оккупированной территории, так и мы не являемся, никогда не являлись и не можем быть никакими захватчиками.
Высказывание лидеров Альянса патриотов по поводу урегулирования конфликтов большинство грузинских наблюдателей считают популистскими. И недавно их визит в самопровозглашенную республику многие считают очередным доказательством этого, равно как и подтверждением пророссийской ориентации данной партии. Но многих грузинских наблюдателей волнует больше то, что подобными тайными визитами патриоты сведут на нет новые возможности грузино-абхазского диалога. Оптимизм по этому поводу в Тбилиси появился после прихода к де-факто власти Аслана Бжания и его команды. Конфликтолог Паата Закаришвили убежден, что Альянс патриотов действовал в сугубо узкопартийных интересах перед выборами, и это сыграло на руку и России. Тем не менее, Паата Закаришвили убежден, что
Амкваб, Бжания и Шамба – принципиальные политики. Они так легко не сдают свои позиции. Я уверен, этот скандал перемелется, и они вернутся к теме о том, что с Тбилиси нужно вести диалог. Возможно, они будут дожидаться итогов выборов в Грузии, чтобы узнать, кто придет к власти. Когда они говорят о диалоге, они говорят об открытом общении. Они не стали бы говорить с оппозицией, тем более в рамках иконы.
Говорит Закаришвили. Главное, по мнению Пааты Закаришвили, насколько Тбилиси окажется готовым к такому прямому общению, что за последние годы, особенно после признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали, грузинским властям не удавалось. По мнению конфликтолога, спустя 12 лет признания, выигрыши от этого осталась только Россия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
1 из лидеров общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны Аруа Тимур Надарая был участником вчерашней встречи с президентом самопровозглашенной Республики Абхазии Асланом Жания. На ней обсуждался визит политиков из партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия, организованный теперь уже бывшим помощником президента Лашей Сакания. О том, как прошла встреча и какие требования Аруа собирается предъявлять властям после нее, Тимур Надарая рассказал нашим сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Тимур, я знаю, что вы, как один из лидеров ветеранской организации АРО, были вчера на встрече у президента. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нему пришли и что вы хотели с ним обсудить?
На самом деле это была наша инициатива. Президент нас принял. На встрече присутствовал секретарь Совбеза Сергей Шамба и глава администрации президента Алхазской Тине. С нашей стороны лидер оппозиции Адгур Ардзинба и председатель АРУА Тимур Гуля и я, ваш покорный слуга. Мы пришли обсудить в спокойной обстановке сложившуюся ситуацию в связи с тайным переходом вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инаишвили на территорию Абхазии, посещение Эйюлорского храма, в котором общественность Абхазии узнала через 2 дня после того, как это случилось. Такого ранга грузинский политик за пределами Гарского района за последние 12 лет после признания независимости Абхазии впервые посетил Республику Абхазия. Почему это не оповещало в средствах массовой информации? Это был тоже один из наших вопросов.
И какой на него получили ответ от президента?
Мы хотим, чтобы власть приняла адекватные меры на нарушение законов Республики Абхазия. У нас в Грузии визовые отношения. Человек должен был в МИДе получить визу согласно закону о порядке въезда и выезда из Республики Абхазия, чтобы пересечь границу Республики Абхазия и заехать на нашу территорию. Этой процедуры не было. Более того, Ирма Инаишвили статус ветерана грузино-абхазской войны имеет в Грузии. Она выступала когда-то как журналист против государственного строя Республики Абхазия, против нашей конституции. Такие люди вообще не имеют права получить визу и переходить на нашу сторону. Вот эти все вопросы мы задали. Депутаты парламента, которые входят в Высший совет АРУА, обратились в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в связи с нарушением государственной границы грузинским политикам. Другая сторона вопроса – это моральная, когда помощник президента приезжает на границу и занимается под секретом делами, о которых общественность ничего не знает. Если в грузинском политическом истеблишменте есть люди, которые готовы признать независимость Абхазии без всяких условий, и они будут об этом говорить везде, если бы нам об этом сказали, мы вообще их встретили бы как героев. Зачем это надо было скрывать от общественности? Мы подозреваем, что прийти в церковь, помолиться, подарить икону, может, на это все с дорогой вместе, там, час-полтора. Все остальное время, в течение 5 часов, о чем разговаривали, какие вопросы поднимались. Никто об этом ничего не знает.
Что ответил на поставленные вами вопросы президент?
Президент сказал о том, что да, есть нарушение закона Республики Абхазия, и, естественно, он сказал, что это наше право, и он тоже будет следить за ходом следствия, которое будет вести прокуратура. Вы знаете, что также были приглашены все депутаты в офис АРОА. Пришли 12 депутатов, это немало. Они в тот же день приняли решение о том, что попросят всех остальных своих коллег прийти и в этой ситуации разобраться, послушать президента, послушать других чиновников, ответственных за все, что произошло. Это вина пограничников, рядовых, которые там стоят, или была дана команда сверху, это все надо как-то установить. И потом выводы будут сделаны.
Есть такая информация, что вы ставили вопрос об отставке министра иностранных дел. Соответствует ли это действительности? Обоснуйте, пожалуйста, ваши требования.
Наше требование было следующее. Помощник президента по внешним вопросам Лаша Сакань должен уйти в отставку. Этот человек, который встречал, проявил инициативу. В своем заявлении он сказал, что он никого не уведомил, ни МИД, ни главу администрации, ни президента. Сегодня я прочитал, что Лаша Сакань подал в отставку. Мы это считаем положительным фактом. Все остальные призадумаются, что так нарушать закон, который мы требуем, чтобы соблюдали простые люди, непозволительно чиновникам тем более. Что касается отставки министра иностранных дел, в ходе разговора было сказано, что там министр иностранных дел, секретарь Совета Безопасности, еще другой какой-то чиновник, на котором будет вина в том, что произошел этот незаконный переход. Мы считаем, что они тоже должны подать в отставку.
В процессе встречи сложилось у вас ясное понимание, в курсе чего был президент и насколько он был вовлечен в организацию проведения этой встречи?
Сергей Шамба после нашей встречи заявляет о том, что он сказал, что президент был в курсе. Лаша Сакань, помощник президента, заявляет о том, что он не ставил в известность президента. В ходе разговора мы не совсем поняли, насколько, когда был в курсе, в какой период, после того, как это произошло, перед этим, как это произошло, это вопрос надо еще работать. И в парламенте, когда будет слушание, наверное, там будут более конкретные, четкие ответы. Мы знаем, что, естественно, Лаша Сакань, скорее всего, имел какую-то поддержку. От кого именно, предстоит узнать.
Есть ли у вас какая-то информация о том, кто организовывал эту встречу? Навряд ли российские пограничники пропустили бы их без всякой проблемы?
Российские пограничники здесь абсолютно ни при чем, потому что согласно пограничному соглашению по охране государственной границы решение пропустить груз, людей, товары какие-то принимается только абхазской стороной. Российская сторона только констатирует факт перехода на контрольно-пропускных пунктах. Российские пограничники не имеют таких полномочий давать кому-то право перехода или нет. По информации со стороны самого Лаши, и это звучало на встрече, которая прошла в администрации президента, говорилось о том, что некоторые российские чиновники звонили из Москвы и просили. Никаких официальных бумаг об организации этой встречи в администрацию президента из России не поступало. Говорится устно о том, что кто-то позвонил, даже фамилии там какие-то назывались, которых мы очень плохо знаем, они непосредственно не работают в администрации президента по вопросам Абхазии. Я думаю, что это все на дружеской ноте. Если у вас такое возможно, получится, кто-то решил, может, перед каким-то чиновником выслужиться. Мы слушали там в коридорах власти, что эта партия, которая в Грузии, выступает за признание независимости Абхазии и установление мирных договоров, это, конечно, в наших интересах. И они являются друзьями Москвы. Они выступают против вхождения в Грузию в НАТО. Это мы знаем. Их лидер говорил о том, что надо признать те реалии, которые сложились. Но конкретно, вот, что надо признать независимость Абхазии, мы ни от кого не слушали. Мы прослушали всякие выступления этих грузинских политиков. Но такого заявления они никогда не делали, что надо признать независимость Абхазии. Когда в ваш дом кто-то хочет прийти с подарком, об этом вам как-то должны сообщить, правильно? Я говорю о руководстве нашей православной церкви в Севиссарионе, который не был в курсе о том, что какие-то люди хотят прийти в храм, подарить икону. Настоятель Лорского храма не был в курсе. За него так нагрянули, подарили. Насколько я сегодня знаю, вчера собирались в Абхазской православной церкви, и они приняли решение, что эта икона, которая была подарена, будет возвращена с уважением к иконе, к вере, тем, кто ее привез. Это не те иконы, которые во время войны грузинскими войсками были вывезены. Это не бедийская чаша, которая в советское время была вывезена в Грузию и хранится там. Вот если они хотят вернуть бедийскую чашу, мы их с почестями встретим на границе и поблагодарим. Но когда это пиар политиков происходит, от которого кто-то там собирается какие-то политические очки заработать в Грузии, я хочу спросить, а что заработала Абхазия, кроме того, что здесь внутри опять взрывоопасная политическая ситуация, которая может привести к митингам, к протестам людей.
Встреча с президентом длилась около 3 часов. О чем еще шла речь в рамках этой встречи? Какие еще вопросы вами ставились и что еще обсуждалось с президентом?
Мы выражали свое мнение по различным темам. Свое недовольство высказали по некоторым кадровым вопросам, которые с нарушением закона были приняты. Мы говорим о том, что для того, чтобы объединить людей, должен быть диалог. Что до сих пор президент страны не принимает решение о создании политического консультативного совета при президенте, как это было при Рауле Джунковиче, куда Амсахара, к сожалению, не пришло. Но мы не хотим так деструктивно себя вести. Мы готовы прийти на этот совет и обсуждать все острые проблемы, которые стоят перед нашей страной, государством. Как вы понимаете, было найдено.
Рассказывал один из лидеров организации абхазских ветеранов АРУА Тимур Надарая. С ним беседовала Елена Заводская. Продолжаем нашу программу. Грузия входит в десятку стран с минимальным уровнем коррупции, говорится в февральском отчете Всемирного банка. Правительство полагает, что эти данные опровергают заявление оппозиции о коррупции в стране. Ираклия Райгвелидзе сводит баланс с реальностью.
Исследование предпринимательской среды проводится один раз в 4 года группой Всемирного банка. В нем анализируются различные аспекты деловой среды. Нынешнее исследование проводилось в Грузии с марта 2019 года по январь 2020. Был опрошен 581 владелец компании. По сравнению с последним исследованием от 2013 года, Грузия осталась на прежней позиции. 1,3% бизнесменов признались, что давали взятку госчиновникам. По этому показателю Грузия расположилась между Барбадосом, Чили и Турцией. Это значительно хуже среднего уровня группы стран с высоким уровнем доходов – 0,3%, а также Израиля, Кипра и Литвы. При этом значительно опережает усредненный показатель стран Восточной Европы и Центральной Азии – 9,5%. На основании последнего пункта правительственные чиновники назвали заявление оппозиции о коррупции в стране банальным ложью, говорит советник премьера по экономическим вопросам Бека Лилуашвили.
Из 144 стран мира Грузия входит в первую десятку по минимальному количеству коррупционных дел. Это означает, что все политические нарративы, которые активно распространялись в СМИ различными оппонентами власти о том, что уровень коррупции в Грузии увеличился, являются ложью, что подтверждается данными.
С аналогичными заявлениями выступили главы Минфина, Минэкономики и Минрегионразвития. На результаты опроса отреагировали и в бизнес-ассоциации Грузии. По словам президента организации Сусоп Хакадзе, попадание в десятку наименее коррумпированных стран является одним из самых важных и позитивных сигналов как для иностранных, так и местных инвесторов.
Грузинская бизнес-ассоциация всегда открыто говорила в процессе тесного сотрудничества и общения как с исполнительной, так и с законодательной властью. Мы рады, что это сотрудничество приносит конкретные результаты и надеемся, что нынешний конструктивный режим сотрудничества сохранится, что принесет еще больше побед нашей стране, ее бизнесу и, как следствие, экономике.
По словам экономиста, профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акакия Цумая, Грузия на протяжении 15 лет удерживает первенство в регионе как страна с самым низким уровнем коррупции. Поэтому результаты опроса неудивительны. Вопрос в другом. Внимание к исследованию полугодовой давности свидетельствует о его предвыборной направленности, считает эксперт.
При всем уважении к этому опросу, в широком понимании, коррупция – это не только то, давал ли предприниматель взятку должностному лицу, а также куда и как расходятся деньги налогоплательщиков. Существует много отчетов антикоррупционных НПО о вопиющих фактах подгонки многомиллионных тендеров к интересам конкретных компаний и о многочисленных фактах непотизма при устройстве на ответственные должности. Не стоит обходить стороной судебную систему, которая всегда становится на сторону интересов бизнеса, приближенного к власти. Коррупция в верхах остается, и единственной заслугой этой власти можно считать лишь то, что мы не скатились к бытовому уровню коррупции времен Шеварднадзе.
Другие антикоррупционные отчеты рисуют несколько иную картину. К примеру, согласно глобальному индексу восприятия коррупции Transparency International, в мировом рейтинге Грузия находится в 4-й десятке, в этом году опустившись с 41-й позиции в мире на 44-ю. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С середины сентября в Грузии будут сняты последние действующие ограничения. С соблюдением определенных правил начнут открываться детские сады, возобновят работу театры и кинотеатры. В каких точках страны все еще действуют карантинные ограничения? Какова эпидемиологическая ситуация в целом? И когда Грузия сможет получить вакцину, расскажет Анастасия Славинская.
Снимать последние ограничения, как и предыдущие, будут поэтапно. 15 сентября возобновят работу школы в офлайн-режиме, а уже 1 октября – детские сады. Правда, до этого их проинспектируют профильные службы Минздрава, и те, которые пройдут эту проверку, смогут возобновить деятельность, заявил сегодня Бека Перадзе, возглавляющий департамент инспектирования трудовых условий ведомства. Персонал, по его словам, получит соответствующие инструкции.
Родителям запрещается входить в здание детского сада. Принять ребенка должны будут сотрудники. В садах должны быть выделены изоляционные комнаты на случай, если у ребенка или сотрудника поднимется температура. Будут также введены определенные ограничения, касающиеся того, как родители будут забирать ребенка из сада. Родители за 10 минут до прихода должен позвонить в администрацию, и персонал выведет ребенка к выходу. Также запрещается приносить в сад игрушки из дома и использовать игрушки, которые сложно продезинфицировать.
В этот же период планируется реанимировать и культурную сферу. С 15 сентября на большой экран вернется кино, откроются кинотеатры. А через 2 недели, с 1 октября, театры. На входе, как и везде, предписано проводить термоскрининг и дезинфекцию рук. При этом некоторым театрам, возможно, придется скорректировать продолжительность спектаклей. Согласно новым правилам, провести в театре в общей сложности зрители смогут не более 3 часов, а антракты будут запрещены.
И что самое главное, маска. Размещать людей в зале необходимо будет через одно кресло.
Говорит Бека Перадзе. Согласно решению, принятому сегодня на заседании Межведомственного координационного совета, 2 сентября карантинные ограничения отменят в селах Местия и Ленджери. Они были введены там 10 августа из-за вспышки коронавируса. Всего, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, было выявлено 72 случая инфицирования, связанных с османским кластером. Гамкралидзе в очередной раз подчеркивает, что лучшей защитой от вируса на сегодняшний день все еще остается маска. Что касается вакцины, она, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, может появиться уже до конца этого года. И Грузия планирует получить ее как можно раньше.
Сегодня клинические исследования проходят до 9 вакцин. 3 из них находятся в 3-й фазе исследования, поэтому, возможно, поздней осенью регулирующие органы уже утвердят несколько из них.
При координации глобального альянса по вакцинам ведется работа по возможной поставке вакцин в разные страны. В эти переговоры включена и Грузия. На одной из передовых позиций в Европе вакцина совместного производства Оксфорда и фармацевтической компании AstraZeneca. Мы работаем, там есть определенные условия для страны, как, какие этапы нужно пройти в вопросе заявок. Мы сегодня обсуждали это на заседании Совета, и премьер дал соответствующие задания всем ведомствам.
Сказал Гамкрелидзе. Всего по данным на вечер 26 августа в Грузии зафиксировано 1436 случаев инфицирования. Выздоровели 1150 человек, скончались 19. В режиме карантина остается более 6000 граждан, а под стационарным наблюдением 236. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Есть риск, что грузинская мечта использует ужесточенное законодательство именно против оппозиции. Так расценивает один из лидеров единого национального движения Саломы Самадашвили инициативу грузинской мечты об установлении уголовной ответственности за принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования. По словам Саломы Самадашвили, эта инициатива грузинская мечта хочет создать иллюзию для наблюдателей, будто намерена устранять зафиксированное во время выборов проблемы. Вместе с тем она откликнулась и на заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе о том, что грузинская мечта сможет формировать большинство и укомплектовать будущее правительство. По словам Самадашвили, грузинская мечта знает, что выборы 2020 года неизбежно приведут к смене власти. Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Сакани заявил об уходе с своего поста по собственному желанию. Дорогие друзья, в связи с сложившейся ситуацией 18 августа, дабы не повышать градус в обществе, я принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию. Однако хочу отметить, что всегда и везде отстаивал и буду отстаивать интересы нашего народа и государства, написал Сакани на своей странице в Facebook, передает Абсадгрил.инфо. Скандал возник из-за проезда в Гальский район лидеров грузинской партии Альянс Патриотов Грузии Ирмы Инашвили Георгия Ломе. Организацией этого визита занимался Сакани. Сначала он отрицал свою участие в переговорах, но потом уточнил, переговоров не было. Приезд представителей грузинской партии носил гуманитарный характер. Лидеры патриотов передали икону Богородицы и Лорскому храму в качестве дара. В Абхазии и Южной Осетии проходят торжественные мероприятия в связи с годовщиной признания независимости самопровозглашенных республик России. Юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов назвал решение Российской Федерации о признании Южной Осетии 26 августа 2008 года обоснованным юридически и безупречным с морально-этических, гуманных, человеческих позиций. Абхазский лидер Аслан Бжани, в свою очередь, отметил важность признания для строительства независимого государства. Анатолий Бибилов и Аслан Бжани отправили также взаимные поздравления народам Абхазии и Южной Осетии. О поздравлениях со стороны президента России Владимира Путина пока не сообщалось. В Грузии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных выросло до 1436. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте StopCovG. Количество выздоровевших составляет 1150 человек. В режиме карантина находится 6018 человек. Под наблюдением в стационаре 249. В стране от коронавируса скончались 19 пациентов. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 72 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходит лечение 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них трое тяжелых и два человека средней степени тяжести. Три пациента были выписаны из медучреждения. Один из выздоровевших пациентов находится на самоизоляции. Жители Гальского района, пересекавшие де-факто границу самопровозглашенной республики Абхазия, предположительно с целью получения грузинской пенсии, утонул в реке Янгуре. По информации Министерства внутренних дел Грузии, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По данным Life Press, 65-летний мужчина, житель села Акуме, утонул при попытке пересечь де-факто границу с целью добраться до Зугдиди.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодняшние торжества в Абхазии, посвященные 12-й годовщине признания России независимости самопровозглашенной республики, конечно, уступали по размаху тем, которые прошли здесь 2 года назад, в год десятилетия этого события. Как говорит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, и дата не круглая, и коронавирусная пандемия диктует ограничения.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день международного признания независимости республики 26 августа 2008 года, спустя 2 недели после окончания так называемой 5-дневной войны на Южном Кавказе, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии, что вызвало в обоих молодых государствах бурю народного ликования. Сегодняшние торжества в Абхазии, конечно, уступали по размаху тем, которые прошли здесь в 2018-м, в год десятилетия этого судьбоносного события, когда состоялись народные гуляния с угощением жителей Абхазии и зарубежных туристов на Сухумской площади имени Багавша, фотовыставка, торжественное собрание с участием представителей российских властных структур. Нынче, во-первых, и дата не круглая. Во-вторых, коронавирусная пандемия диктует ограничительные меры. Вчера спикеры парламента в Абхазии и Южной Осетии Валерий Кварчия и Алан Таддаев обменялись поздравительными телеграммами по случаю 12-й годовщины признания РФ независимости и государственного суверенитета наших республик. Сегодня президент Абхазии Аслан Вжания поздравил народ Абхазии с Днем международного признания республики. Это один из самых молодых, но в то же время наиболее почитаемых государственных праздников. 12 лет назад сбылась многовековая мечта нашего народа о строительстве независимого государства, говорится в поздравлении. Сегодняшние праздничные мероприятия в Абхазии начались с традиционных церемоний возложения цветов к мемориалам погибших защитников Абхазии в Сухуми, первого президента Абхазии, основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера, второго президента Сергея Багавша, с именем которого в республике связывают признание Абхазии со стороны России, в селе Чгарда. В 5 вечера в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба начался праздничный концерт академического большого хора мастера хорового пения РФ под руководством народного артиста России профессора Льва Конторовича. А в 7 вечера на набережной Махаджиров праздничный концерт, в котором принимают участие абхазские эстрадные исполнители и российские певицы Юлия Чичерина и Александра Морозова. Из интервью, которое дала вчера каналу Абаза ТВ Юлия Чичерина, речь зашла о ее творческом содружестве с российским поэтом и военным корреспондентом, который в начале 10-х годов работал на Абаза ТВ и сотрудничал с «Эхом Кавказа» Семеном Пеговым. Чичерина не поскупилась на похвалы Семену.
Я очень плотно сотрудничаю с Пеговым в последнее время, и почти все мои крайние песни, почти уже целый альбом на стихи Пегова. И больше мне пока что никаких других стихов не хочется. Потому что Пегов – это лучший русский поэт из ныне живущих, я так считаю. Мы единомышленники с ним, поэтому, видимо, я очень хорошо, глубоко понимаю, о чем он пишет. Просто он мой творческий союзник, именно он.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия отмечает 12-летие признания независимости Российской Федерации. К согражданам в этой связи обратился президент Анатолий Бибилов. Он заявил, что этот день открыл для осетинского народа возможности строительства свободной жизни. Юго-осетинский президент направил поздравления руководству и народу Абхазии, в котором говорится, что признание обозначило для наших народов начало новой исторической эпохи, эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости. Конец цитаты. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Праздничные мероприятия начались в Южной Осетии еще вчера. Президент Анатолий Бибилов, выступая накануне на торжественном заседании в честь 12-летия признания России независимости Южной Осетии, подчеркнул.
Признание России означало, что в Южную Осетию пришло долгожданное торжество победы и мира. Воплотилась в жизнь мечта народа о признании своей государственности, завоеванной мужеством, кровью и каждодневным трудом наших граждан. С честью выстояв в тяжелейших условиях, проявив неизгибаемую волю и твердую веру в победу, народ республики доказал жизнеспособность своей государственности. Признание независимости Российской Федерации обозначило для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи мира, свободы и процветания. Решение Российской Федерации о признании Южной Осетии было обоснованным юридически и безупречным с морально-этических, гуманистических, человеческих позиций. На протяжении долгого времени грузинский режим последовательно вел подготовку к вторжению в Южную Осетию. Грузинские власти последовательно подрывали процесс постконфликтного урегулирования, блокировали работу смешанной контрольной комиссии, организовывали теракты и провокации против российских и осетинских миротворцев.
То, что 26 августа – значимая дата в истории осетинского народа, Бибилов повторил и на встрече с послом России в республике Маратом Кулахметовым, который в августе 2008 года командовал российскими миротворцами, продолжает Марат Кулахметов.
Надо констатировать, что республика развивается последовательно по всем направлениям. Очень приятно, что вы являетесь последовательным сторонником сближения наших государств. Постоянные доверительные контакты с руководством страны говорят об этом. И я надеюсь, что такие контакты продолжатся. Мы отмечаем, что каждый год, и особенно прошедший год, это очередная ступенька развития республики, положительная. Я считаю, что следующий год покажет то же самое, поступательное движение республики вперед. Самое главное, чтобы население, народ Южной Осетии жил в мире, в спокойствии и всегда совершенствовалось и улучшалось в благосостоянии. Российская Федерация будет всемерно содействовать этому.
С видеообращением к согражданам обратился сегодня и лидер оппозиционной политической партии НХАС Алан Гаглоев.
В этот знаменательный день мы прежде всего воздаем дань благодарности и глубокого уважения нашим защитникам Отечества, которые своими подвигами приближали нашу победу, и тем, кто в решающий момент оказал нам неоценимую помощь и поддержку. Наш священный долг – хранить память об их подвигах и жертвах. Мы всегда будем благодарны Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Владимиру Владимировичу Путину за принятие судьбоносного политического решения о признании независимости Республики Южная Осетия. Мы признательны народу России за всестороннюю поддержку. Исторически сложившиеся традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают нам развивать союзнические отношения между двумя странами. Осетинский народ со своей стороны всегда готов разделить с российским народом все невзгоды, что не раз доказывал своими делами.
С утра в Схинвале по традиции прошел автопробег, участники которого возложили цветы к памятным местам. Небольшой митинг провели над городом ветераны войн. А вечером столицу Южной Осетии осветил праздничный фейерверк. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
«Не меч, но мир». Как может победить мирный протест, если власть не увидит в нем никакой угрозы для себя? Белорусское противостояние, риски и соблазны ненасильственного давления на режим с учетом опыта грузинской революции и других революций последних лет. Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и грузинским политологом Геей Хохашвили.
Юрий, когда мы говорим о мирном протесте, мы все-таки имеем в виду какую-то двусмысленность, потому что в мирном протесте все равно подразумевается какая-то демонстрация силы, если угодно, скрытая угроза. В Минске тоже есть массовость, но вот не чувствуют скрытой угрозы.
Сила любой революции – это все-таки сила духа. То есть революция не выигрывает в просто прямом, так сказать, вооруженном силовом противостоянии. И в этом смысле белорусская революция, по крайней мере, пока, вот до нынешнего этапа, она как бы такая в чистом виде по, скажем, Джину Шарпу. Какие-то столкновения, которые были, особенно в первые дни после выборов, они скорее были вызваны агрессией сил правопорядка. То есть это как бы не было в плане. И даже вот эти зверства, они не вызвали какой-то такой агрессивной реакции, которую, в принципе, могли бы. Другое дело, что может ли этот сценарий быть реализован в такой специфической, скажем так, диктатуре, как Беларусь, это ответить на это сложно. В этом смысле, насколько я знаю, например, и некоторые украинские, так сказать, эксперты, и некоторые белорусские активисты говорят о том, что, ну, надо переходить к решительным действиям.
Ну, логика в этих словах есть, потому что, ну, чего, собственно говоря, бояться режиму, если нет той самой скрытой угрозы, если демонстранты подчеркивают, что они этой угрозы не предполагают.
Я все-таки настаиваю в этом своем тезисе, что сила революции все-таки это сила духа. Предположим, революционеры захватили бы какое-то, ну, предположим, какое-то административное здание. Во-первых, вопрос в том, дали ли бы им это сделать, потому что вот эти, так сказать, демонстрации Лукашенко, его позирование с автоматом, эти угрозы армейского руководства, что армия будет использована. Я думаю, что при попытке что-то, так сказать, там занять или что-то освободить, ну, это будет просто открыт огонь. И в этом смысле, когда Лукашенко некоторое время назад говорил, вы не забывайте про Андижан, и вы не забывайте про моего друга Рахмона, который бегал с автоматом, ну, я думаю, что там достаточно решительно другая сторона настроена, несмотря ни на какие там мировые последствия, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, знаете, как говорят англичане, можно подвести коня к воде, нельзя заставить его пить. Настрой людей, настрой народа, он вот такой.
Гея, в 2003 году вроде бы тоже, тоже был Координационный совет, но мини-революция победил. А вот все другие попытки протестов, более-менее мирных, менее мирных, они потерпели неудачу. А почему? Что совпало в 2003 году и что не получилось потом?
У любой революции есть ведущая сила, скажем так. Очень много зависит от лидера, эффективного лидера. Вот я думаю, что основной проблемой белорусской революции является именно то, что там нет эффективного лидера, который придал бы этим действиям некую динамику. И что самое главное в таких революциях, и если вспомнить именно события 2003 года, первый этап – это то, что власть теряет легитимность, и этот этап у нас налицо в Белоруссии. Но есть второй этап, где уже система начинает шататься. А для того, чтобы она начала шататься, нужно проникнуть, деморализировать систему. Вот этого элемента нет. Именно из-за того, что нет эффективного лидера, который бы генерировал идеи и все время наступал, активно наступал на систему и расшатывал его. Кандидат президента сидит в Литве. В самой Белоруссии, вот те, кто ведут митинги, они с листа читают. Нужен эффективный лидер, который пошел бы до конца, в том числе, учитывая Бруер более или менее радикальные, скажем так, что повело бы к сексуальной жертве, что уже ведет к форсированному штурму. Просто выходя на улицу, можно достичь эффекта. Но в Грузии тогда был Шеварднадзе, который сам ушел. Он понял, что в долгосрочном режиме он бы все равно проиграл. Лукашенко, он чувствует себя припертым к стене, он не будет, конечно же, уступать, пока он контролирует систему. А людей в оппозиции, которые бы проникли в эту систему, наладили бы какой-то диалог, скрытый или явный, ну, таких людей как бы не видно.
Вы сказали, что нужен лидер, который пойдет до конца. Ну, вот, допустим, ну, это, конечно, некорректное сравнение, но, допустим, все-таки появляется в Минске Саакашвили образца 2003 года. Что он делает в данной ситуации?
Понимаете, в чем дело? Мирный процесс не означает, что не будут напирать, да? А когда идет большой напор, тогда система уже нервничает и допускает некие ошибки. Температура поднимается, появляется некая динамика, которая всегда приводит к логическому концу. Это не обязательно так, потому что Лукашенко опять же не Шеварднадзе. Вот я бы больше сравнивал ситуацию Венесуэли. Вот несмотря на то, что Венесуэле удалось найти легитимного лидера системы самой и организовать некое двоевластие, несмотря на это, процесс очень сильно растянулся, мы это видим. А в Белоруссии такого человека из системы, таких людей как никто не нашел. А у белорусского народа нет ни опыта, и, наверное, в их национальном характере идти на большие риски не ощущается. К тому же мы должны учитывать фактор России, который очень сильно влияет на все. Запад, понятно, да, у них отработанная матрица, а Россия получила очень хороший или плохой, как это лучше сказать, я не знаю, опыт, определенный опыт, и сейчас они действуют максимально гибко, но они натянуты как пружина. Если даже Лукашенко оставим в стороне, Россия настроена ни в каком случае не упускать Белоруссию, потому что это как бы для них последний рубеж.
Юра, я хочу поговорить о рисках мирного протеста, потому что, кроме всего прочего, если я правильно понимаю, мирный протест – это еще такая война нервов. У кого первого сдадут нервы, и тот, в общем-то, в определенной степени рискует. Вот каковы вот эти риски войны нервов?
Ну, я бы возразил Гие по поводу его такого, в принципе, правильного совета, что лидер, мягко говоря, не помешал бы. Но я думаю, что если бы в 2003 году, еще до выборов, Шеварднадзе посадил в тюрьму Саакашвили, Бурджанадзе и Жванию, то мы бы по-другому обсуждали опыт грузинской революции и вопрос, а надо бы было ей завести лидера? Ну, конечно, надо. Но Лукашенко в этом смысле тоже человек не глупый и понимающий то, о чем говорил Гия. И он еще до выборов посадил в тюрьму сначала Статкевича, потом Северинца, потом Тихановского, одного из главных, так сказать, ключевых игроков. А во время кампании посадил и Виктора Бабарыку. И, собственно, все люди, которые имели некий свой авторитет, те люди, которые, так сказать, умеют, не хуже, кстати, грузинских коллег, организовывать массовые протесты, их просто предварительно, так сказать, загодя нейтрализовали. Что касается вот национальных, так сказать, темпераментов, национальных характеров, ну да, я думаю, конечно, они в Грузии и в Беларуси отличаются. Но я думаю, что если в 2003 году по толпе, как только они начали бы какие-то активные действия, о которых говорит Ги, просто открыли огонь, скажем, сначала резиновыми пулями, а потом и не резиновыми, я не знаю, как бы действовал вот безоружная, так сказать, безоружная грузинская толпа, ну вот белорусская безоружная толпа, ну вот действует так. Можно ее, конечно, осудить. Но когда ты получаешь в лоб резиновую пулю, вот, а может и не резиновую, ну как-то это, в общем, оказывает влияние. И я хотел бы про Степана Путилу, про вот этот телеграм-канал, который фактически как бы стал организатором. Формально говоря, Степан находится за границей, и при желании он мог бы писать, что идите там, я не знаю, громите милицейские, так сказать, там участки, захватывайте там дворец президента, или что мог бы, но он не пишет. А я думаю, потому что он прекрасно понимает, что его не будут слушать, что это пожелание не будет выполнено. Хотя есть люди, которые такое пишут, но их не читают, их призывам не следуют. Война нервов, она, в общем-то, был расчет, и это, кстати, вот многие белорусские оппозиционеры, да это, я думаю, по всему постсоветскому пространству, этот, так сказать, мем такой гуляет. Нас выйдет 100 тысяч, и как бы система разбежится. ОМОН бросит щиты, дубинки, так сказать, перейдет на сторону народа. А если еще работяги забастуют, ну, все как у Шарпа написано, так сказать. 98 или 198 пунктов. Вот сейчас в Беларуси все по Шарпу вот как бы и делается. На улице даже не 100, а там 250 тысяч. Рабочие, ну, кое-где бастуют. Не сказать, что вся страна забастовала, но много где бастуют. Какие-то селебрити, в том числе и очень как бы прикормленные, облизанные, они возмущают. Но система не сыпется. Один дипломат, один посол, так несколько десятков, может быть, сотен милиционеров.
Гея, вот Юра упомянул про резиновые пули, которыми стреляли по протестующим. Да. А в прошлом году стреляли резиновыми пулями в Грузии по протестующим.
Просто не было революционной ситуации. Да, я отчасти, конечно, согласен с этой постановкой дела, но именно вот развал системы на этом этапе основная задача. Не то, что вот организовывать митинги, все время подчеркивать нелегитимность власти. Лукашенко уже много лет нелегитимен.
Вы можете ответить операционально, что значит вот это вот, как вы сказали, разложение системы по шагам?
Значит,
что означает?
Значит, что разваливать власть, разваливать централизованное управление властью. Я хочу напомнить, что когда мы говорим о Саакашвили, о Жвания и Бурджанадзе, Бурджанадзе была председателем парламента. Саакашвили был министром юстиции. Это не люди с улицы. И они систему взорвали изнутри. То есть Шеварднадзе, если бы даже очень захотел, он уже не контролировал власть. Сейчас нужны люди, которые могут наладить диалог с министром внутренних дел, со спецслужбами, с какими-то людьми. И, значит, вести реальные подпольные переговоры на фоне усиленных очень прессинга с улицы. Для того, чтобы у Лукашенко не оставалось времени всех подряд ежеминутно контролировать. А для того, чтобы министр внутренних дел поверил в процесс, на самом деле испугался и пошел бы на что, для этого он должен испугаться. А в Беларуси некого пугаться.
В Грузии может возникнуть та ситуация, о которой вы говорите, осенью? Вот очень многие в оппозиции говорят, что такое может повториться.
Я не думаю. Нет, ну они говорят. Но дело в Грузии сложилась такая специфическая ситуация, что у нас сейчас два политических центра. Да, это власть и это компрометированная прошлая власть. Нет выбора. Народу предлагается выбор между прошлым и настоящим. Скомпрометированное прошлое никогда не несет в себе, значит, заряд революции. Да, это их иллюзия, больше ничего. Да, есть очень большое недовольство властью, но революционного заряда нет.
Юр, как вы думаете, все-таки в недрах этого протеста может возникнуть, ну, какое-то подобие той угрозы, которая заставит задуматься и представителей элиты, и, может быть, самого Лукашенко, что Гиен назвал деморализацией системы?
Возможно, конечно, появление лидера вот сейчас предъявляет некую претензию на лидерство, так сказать, новый член вот этого координационного совета, бывший директор театра, а до того он был министром культуры, а до того был послом в Польше и во Франции. То, о чем Гия говорил, то есть это человек, в общем-то, управленческой элиты, управленческой системы. И действительно, опыт собственно, всех постсоветских революций показывает, что это революции каких-то фрагментов системы против системы, а не то, что человек приходит там с улицы. И я, конечно, извиняюсь перед Гией, но мне вот, так сказать, эти рекомендации немножко напоминают известный анекдот, как мыши беседовали с Филиным, и Филин им сказал, что повесьте коту на шею колокольчик. А когда его спросили, а как это сделать, он сказал, что вы меня мелочами не грузите, я стратегией занимаюсь. Но Александр Григорьевич все это понимает, и он давным-давно сделал абсолютно стерильным как парламент, все суды, как любой совет, включая поселкового. И поэтому как бы вот каких-то сил, какие-то аналогии там Саакашвили или Бурджанадзе, то есть которые люди имели какое-то отношение к системе, но в Беларуси это очень сложно. Один Латушко, ну, директор театра и бывший дипломат. Да, это круто, конечно, но это не та ситуация, когда это там министр юстиции или вообще действующий министр, или как в Украине было, когда треть парламента в 2013 году, это была легальная оппозиция. В Беларуси ноль человек в парламенте оппозиционеров. И поэтому совет, так сказать, сказать, давайте воздействуйте вот на силовиков через людей системы. Ну да, хорошо, но для силовиков те люди, которые стоят во главе протестов, это вообще никто. Может быть, кроме господина Латушко. Но и тоже директор театра будет как-то давить на министра внутренних дел.
Гейка хотела спросить про диалог, о котором вы говорите. Но ведь когда власть будет готова к диалогу, особенно власть типа лукашенковской, это будет означать, что она уже настолько проиграла, что, скорее всего, к диалогу не будет готова улица. А как быть с этой рассинхронизацией?
Ну да, ну все, ситуация сложная. У меня на самом деле нет рецептов, потому что в 2003 году на самом деле в Грузии это было намного легче сделать, потому что система прогнила. И здесь, опять же, я повторяю, очень сильно влияет на эту ситуацию Россия. Я думаю, для России Лукашенко тоже списан в некоторой степени. И вот сейчас, вот когда мы говорим о новом лидере, я думаю, что и Россия подыскивает такого лидера. Если у оппозиции хватит терпения и мудрости, ну, хотя бы продержаться там месяц. Да, за месяц система все-таки постепенно начнет расшатываться.
Гостями «Некруглого стола» были грузинский политолог Гия Хухашвили и обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.